seconds.
Так, он не горит. А, так. Что, 12 занятие из цикла. Продолжается тема Ирас Шамаем. Сказал Рав Йехуда. Ло баро хакодеш боруху эс хойлом. Всевышний создал мир только для того, чтобы его боялись его. Получается, что Всевышнему требуется, чтобы его боялись. Для этого он создал творение. Вопрос, зачем это ему нужно? Чем ему нужно, чтобы его боялись? Можно подумать, что мир создан для того, чтобы человек боялся Всевышнего. Кому это надо? Человеку. Что такое предположение? Слабость этого предположения в следующем. Хорошо для человека. Наш отправной пункт. Хорошо для человека. Пока еще человека нет, а мы говорим, для чего создан мир. Еще нет человека. Нельзя сказать, что ради того, чтобы человеку вот это было, как бы ради человека, ему хорошо. Это и было сделано. На тот момент его еще не было. Нельзя говорить, что вот он был причиной такого создания, творения, что ему в таком месте будет хорошо, что он причина этого. Почему? Потому что его еще нет. Поэтому концепция того, что боящийся человек, он возник, она возникла до человека, значит, это хорошо для Творца. Теперь мы возвращаемся к тому же самому вопросу. В чем здесь плюс ему? Зачем нужен человек, который боится? Ну и поскольку речь идет о том, что творение было для этого сделано, то мы как-то должны это связать с целью создания творения. Об этом идет речь. В чем цель творения? Рамхаль говорит так. Поскольку Гакодеш Борух имел свойство быть тоев, то свойство тоев быть мейцев. Хорошее, оно по своей природе должно распространяться, давать тоев. Ну, это, собственно, свойство хесед. Хесед идет на распространение. Почему Рамхаль вместо слова хесед употребляет тоев, это отдельный вопрос. Мы сейчас в него углубляться не будем. Это уже отдельный вопрос о цели творения. Но если хочешь дать хорошее от себя, то надо, нужен предмет, которому дается. Или сосуд, который принимает это хорошее, иначе нельзя что дать. Вот это цель творения. Творение – это сосуд, который принимает шефу тоев от Хакодеш Боруха. В этом цель творения. Почему нужно Творцу? Ему надо дать хорошее. Почему ему надо дать хорошее? Ну, такая природа, давайте. Ну, из этого подхода, что такое цель творения, мы не видим здесь никак Ирас Шамаем. Страх перед небом. Сопрос остался. Ну, пойдем с другого, так сказать, с другой стороны. Рамхай Витал, это школа Аризаль, дает, значит, другое объяснение цели творения. Он говорит, что творение возникло из свойства Гакодеш Боруху быть совершенным, шлеймус. Значит, совершенство, шлеймус, завершенность, она требует выхода наружу. Пока нет выхода наружу, нет еще законченности. Например, человек, у него есть какое-то коэх, свойство какое-то, скажем, разума. Ну, человек родился с этим свойством, дальше он растет, разум прогрессирует, достигает какого-то уровня, и он должен как-то проявляться, там, доказать теорему или еще что-нибудь сделать в этом роде, разные свойства применения разума. И пока вот этого применения не будет, это значит только разум в потенциале, он еще не, так сказать, не полностью раскрылся. Поэтому нет еще шлеймус, нет совершенства. Пока нет выхода наружу. Значит, вот так и появилось творение. Что значит выйти наружу? Как можно выйти наружу? Как Всевышний мог выйти наружу? Он есть все там, ничего другого нет, кроме него. Где там снаружи что-то до творения? Нет ничего. Значит, надо создать что-то, что не он, и вот туда выйти. Вот так возникло творение, очень просто. В этом цель творения. Чтобы он мог раскрыться. А раскрыться можно выйти наружу. Значит, нужно творение для этого. Дальше у нас есть внешняя часть, внутренняя часть. Имя Луким, имя Ашем. Так же в творении должно быть внутренняя часть, внешняя часть. Внутренняя часть – это человек, душа. Вот так возникло творение человека. Но опять-таки, из этого подхода мы не видим, где здесь Ирис Шамаин, страх. Мы знаем цель творения, но а где здесь то, что говорит Гемора, что вот ради страха было создано это творение. Видите? Значит, ну давайте подумаем, вот согласно концепции Рамха Авитал, Всевышний захотел выйти наружу, создал творение, и в чем здесь выход? Он должен проявиться в этом творении. Так же, коих человека, там, разум, скажем, взяли разум, должен какое-то применение найти в этом творении, а значит, он вышел наружу. Так и вот Всевышний должен был выйти в это творение. Что значит выйти творение? Значит, отправить туда шефа. Дальше, ну, творение должно принять эту шефу. Иначе не есть, ничего не получилось. Творение принимает эту шефу. Здесь, кстати, мы уже пересекаемся, на самом деле, с подходом Рамхаля. Тойф дает от себя нечто, ту же самую шефу, которую другой принимает. Та же самая концепция, дающий принимающий. Так вот, творение должно принять ту шефу, которая идет сверху. Значит, что это обозначает? В творении должна быть часть, которая принимает вот то, что вне творения. Вот есть существо, которое может воспринимать те миры высокие. Человек, душа его. Тем самым, значит, получается, что душа, она вот каким-то образом поднимается, воспринимает это высокое, и тогда цель творения осуществлена. Но только в этом случае она осуществлена, не в другом. Что значит душа воспринимает высокое? По-моему, это Ирис Шамаим. То, как мы говорили, что такое Ирис Шамаим? Это человек выходит туда наверх, воспринимает Шамаим, верхний мир. А как он воспринимает? Ну, не телом, естественно, а душой. Когда он дошел до своей души, которая вот поднялась туда и может воспринимать то высокое, связанное с ним, это и есть Ирис Шамаим. Мы про это говорили на прошлом занятии. Что мы получаем, что цель творения и Ирис Шамаим действительно сходятся. Поэтому и состоит цель творения. Чтобы был тот, который тебя воспринимает, вот для этого у нас вот и создано творение. Это и есть Ирис Шамаим. Теперь Гемора понятно. Мир создан для того, чтобы Всевышнего боялись. Потому что цель творения. Мы же боялись. Значит, вышло вот существо, которое есть в этом творении, на тот уровень, который воспринимает шефа оттуда сверху. Это и есть Ирис Шамаим. Вот, а пока это не будет сделано, цель творения не осуществлена. Вот подход. Дальше вопрос, значит, мы говорим про человека, душу человека. А Гемора говорит про творение, более широко. Причем тут творение? А как вообще добраться до верху? Мы же говорили о том, что там человек внизу, а там наверху совсем другое существование, другая форма существования. Как до нее дойти? Как ее вообще нельзя воспринять? Совсем другое, по-другому. Все там наверху идет. Какая может быть связь? Чтобы эта связь была, сделано творение. Напишите здесь. Творение сделано для того, чтобы был Ирис Шамаим. Вот для чего сделано творение. У него разные цели, конечно. Одна самая элементарная цель. Если в творении нужно существо, которое воспринимает верхний мир, если нужно такое существо, ну, для него нужна среда, нужно творение, он не может быть вне творения. Это, так сказать, необходимая форма бытия. Оно должно быть, но не в этом суть. Суть в том, чтобы оно соединялось с верхом. Вот для этого оно создано, как говорит Гемора. Для этого. Что оно в себе содержит этот момент, через него можно подключиться к верхнему миру. Так оно сделано. Значит, в нем есть какие-то вещи, которые через, служат или мостами, лестницей, по которым раз и подняться. Ну, это не так просто, но все-таки возможность есть. Откуда это? Давайте посмотрим на человека. Вот передо мной, скажем, человек. Я смотрю на него. Ну и вот внешняя часть человека, тело его, это еще не человек. Но там есть внутри душа, животная душа, я ее как бы не вижу, но через человека она определенно проявляется. передо мной как не каркас, а человек. Есть животное, есть же душа, жизнь, проявляются свойства определенные. Они воспринимаются. Но это еще не последнее слово. Дальше за ней еще есть более высокая душа, и у нее еще несколько уровней есть. Но когда человек проявляется в этом мире, проявляется не просто внешний уровень, а все эти уровни одновременно проявляются. По крайней мере, имеют возможность проявляться. И вот через это проявление можно увидеть, что там. Что в этом действии, которое случается, в этом контакте, есть не просто тело, есть не просто животная душа. Можно пойти дальше. Еще в этом проявлении можно найти еще какой-то элемент, который уже не земной. Он присутствует. Это элемент души уже. Он проявляется как-то. И вот если до этого доберешься, тогда, значит, в творении в этот момент дошел до места, которое на самом деле не земное в этом творении. Оно пришло оттуда сверху. И вот это как раз связывает человека с тем, что наверху. Если добрался до этого места, значит, ты связан с тем, что с тем, откуда оно пришло. Еще идет шефа оттуда сверху, вот это место, и ты с ним здесь на земле связан уже, в этом творении. Так вот, значит, суть этой геморры в том, что творение так сделано, что через него, в нем есть встроены вот эти моменты неземные, которые по своему созданию связаны с неземным миром, верхним миром. Это все пути расшамаемся, выход на этот верхний мир, он есть, он встроен в творение. Это Гемор говорит, творение было сделано для того, чтобы его боялись. Не то, чтобы поддерживать наше физическое существование здесь, или наши интересы, мне интересно то, мне интересно другое. Это все побочные элементы. Не для этого сделано все. Не для тела, не для животной души сделан человек, для души. Из-за души. Что ни тело, ни животная душа, они не могут воспринимать Всевышнего. Корова, она солнышку радуется, да, более высоким уровнем абсолютно все равно. Значит, вот это вот то, что здесь Гемора имеет в виду. Ну, дальше можем сказать, ну, хорошо, раз вот из-за этого создано все, меня многие вещи в этом мире интересуют, там есть дети, есть внуки, есть внучки, есть интересы какие-то там. Одному одно интересно, другому третье интересно, а еще четвертой наукой занят. Всякие вещи в этом мире. Мы видим, что для этого все создано. Как выходить наверх? Ну, вот здесь один из моментов творения для этого сделано. Все, что есть творение, там вот можно найти этот элемент, найти этот момент, как бы, который вне творения. Вне, в смысле, материальности этой нижней. Ну и чем больше, как бы, в этом творении мы найдем вещь, которая менее всего материальна, менее всего, как бы, связана вот с нижним миром, тем в нем реальнее можно выйти наверх. Ну и самая такая мощная вещь, которую дали, мы ее получили на Синае. На Синае мы получили, как бы, самый мощный инструмент, который не лежит в рамках самого творения, нижней части творения. Ну и отсюда сразу моментально следует, что вот эта Тойра, она связана с Иерошамаем прямую. Иерошамаем – это вот кажется про то, что мы говорим, это творение в его аспекте, который нематериальный. И самая нематериальная вещь этого мира – это Тойра. Поэтому эти две вещи, Иерошамаем и Тойра, они тесно связаны между собой. Так, дальше Гемора продолжает. Она приводит историю. История такая. Рав Симон и Раби Элозер, они сидели, ну, очевидно, о чем-то говорили. Прошел перед ними Раби Яаков бар Алха, сказал один другому, то есть, значит, Рав Симон или Раби Элозер, не ясно, кто кому говорил, но один другому сказал: надо встать перед ним. Почему? Потому что он имеет Иерошамаем. Ответил ему другой: встанем перед ним, потому что он имеет Тойру. Потому что он имеет Тойру. Дальше. Тогда первый говорит: я же тебе уже сказал, что он имеет Иерошамаем. Зачем ты мне говоришь про Тойру? Вот конец истории. Гемора потом будет продолжать, но вот сама майса в этом. Что здесь происходит? Ну, на первый взгляд выясняется, так сказать, перед человеком надо встать, Раби Яакова бар Аха, значит, перед надо встать. Один говорит из-за Эрес Шамаем, другой говорит из-за Торы. Что-то здесь выше. Вот у них в этом разногласие. Один считает, что Эрес Шамаем выше, другой считает, что Торы выше. Странный спор. Почему? Потому что на предыдущих занятиях Гемора раньше говорил о том, что соотношение между Ирой Шамаем и Тойрой – это внешнее и внутреннее. Значит, Ирой Шамаем – это внешняя комната, на прошлом занятии говорится, а Тойра – это внутренняя комната. О чем спор? Ясно, что внутренняя комната выше. Значит, как-то надо изменить точку зрения, понять, что здесь Гемора имеет в виду. Просто так, что выше одно, другое, тут заведомо ясно, что выше. Уже сказано, но внутренняя комната другая, внешняя. Значит, но, используя вот предыдущее занятие, можем сказать так, значит, эту идею применить. Мы говорили, что есть несколько комнат. Первая комната Ирой Шамаем, следующая комната Тойра, потом снова Ирой Шамаем, потом снова Тойра и так далее. Такой подход был у Гемора раньше. Значит, тогда, очевидно, первое мнение говорит следующее. Перед ним надо, перед Раби Яакова бар Аха, встать. Почему? У него есть Ирой Шамаем. Тут он отвечает, у него Тора есть. Тогда первый говорит, что ты мне про Тора говоришь? Я сказал, у него есть Ирой Шамаем. Наверняка у него же есть Тора. Почему? Значит, он взял вот первое мнение, взял Ирой Шамаем не в первой комнате, а в третий. Тогда, так сказать, диалог имеет смысл. Первый говорит, перед ним надо встать, он, так сказать, из третьей комнаты. У него есть Шамаем. А, значит, ему возражают, у него нет, у него Тора есть, вот поэтому встанем. Он говорит, ты говоришь про вторую комнату, если он в третьей оказался, так ясно, он уже прошел вторую. Лучше, что здесь происходит в Геморе. Это, так сказать, правильное понимание на первом этапе. Дальше. Ясно, что здесь речь идет не о второй и третьей комнате, а два больших Талмид Хахам. Встали перед третьим. Четыре мы говорим, скажем, о пятой и шестой, или одиннадцатой, двенадцатой, вот так, в всех измерениях. Но если же перед человеком надо вставать. Но суть не в этом. Пусть будут такие буковки. N и N плюс 1. Вот на каком-то уровне, на N, есть Тора. И дальше еще следующая комната, N плюс 1. И вот этот спор. На каком, так сказать, ради чего можно встать? Первое мнение считает, только из-за N плюс 1. А второе мнение говорит, достаточно N. Сидя в чем, так сказать, если мы с буквы перейдем на смысл уже здесь. Что такое комната Ирой Шамаем после Тойры? Значит, человек какой-то начальный уровень имел Ирой Шамаем. Дальше он прошел в комнату Тойры. И после этого тот мир, в котором он оказался, смог создать новый виток, новый уровень. Переход в следующую комнату Ирой Шамаем. Вот первое мнение говорит, перед ним надо встать, потому что он перешел уже на этот уровень. Второе мнение говорит, не обязательно. Даже если он находится еще не на том уровне, когда вот, так сказать, Тора создала следующий уровень, уже достаточно для того, чтобы вставать перед ним. Почему? Значит, Ирой Шамаем – это определенное восприятие творения, когда мы видим, что в творении есть вещи, которые связывают с небом. Это Ирой Шамаем. Человек вышел на этот уровень. Вышел на уровень Шамаем через вот мир, в котором он живет. Мир, и он вышел, и перешел вот в следующую комнату, комнату Тойры, Тойра Пнемиют, внутренняя часть, как душа все равно. И вот у него в этом мире, Ирой Шамаем, получилось создание Тойры. Вот если он от мира внешнего перешел к внутреннему, все в порядке, встаем перед таким. А первое мнение говорит, нет, это еще мало. Это еще не основание для того, чтобы встать. Во втором мнении, да, достаточно встать. Почему? Потому что, если такой тонкости, сейчас о тонкости пойдет речь. Если бы человек вот имеет этот уровень Ирой Шамаем, но не вышел еще вот на этот внутренний уровень Торы, перед ним еще не надо вставать. Только если он нажимает этот внутренний уровень. Почему перед ним надо вставать? Используется предыдущая гемора. Там сказано, что мир был сделан для того, чтобы человека, чтобы Всевышнего боялись. Вот для этого он сделан просто. И ничего специального нет. Мир для этого сделан. Ты функционируешь как нормальное существо, как корова в этом мире, а как человек. Почему я перед тобой должен вставать? Ты нормальный человек. А я тоже нормальный человек. Нет оснований вставать перед тобой. Но если уже здесь, вот так сказать, от нормального существования перешли к пневию, внутреннему, к душе, о, перед душой, конечно, надо встать. Если мы же видим присутствие, так сказать, больше, чем творение. Это вот первое мнение. Ну, вернее, второе мнение. А первое мнение говорит, нет, этого еще мало. Надо, чтобы вот этот, так сказать, выйти на следующий уровень уже творения. Вот тогда ты сделал действительно что-то, что заслуживает того, чтобы встали. А до этого, получается, ты как бы обязан это сделать. Это еще твоя обязанность. Мало, так сказать, вписаться в мир, надо еще создать плод. Прийти во внутреннюю часть мира. Вот для этого ты сделал. Если ты над этим поднялся, вышел на следующий, о, значит, здесь что-то из ряда вон выходящее. Я встану перед тобой. В этом спор. Спор получается в том, что человек по предназначению как бы обязан сделать, вот ничего особенного нет. В этом разница. Но здесь мы, кстати, видим вот эту идею, из-за чего, собственно, встают перед другим. Значит, ну вот я это самое, в той стране, в предыдущем рождении, назывался страна Ленинград, преподавал в школе, в старших классах, математику. Прихожу, детки встают. Здравствуйте, садитесь. И так было несколько лет, пока я там жил. Значит, это знак уважения просто. Ничего другого в этом нет. Теперь, здесь имеется вот другое совсем вставание. И мы поняли, в чем суть этого вставания. Перед тобой существо, которое не просто есть уважение к нему. Это другое совсем вставание, это тоже неплохо имеется. Но здесь другое. В мире присутствует высокий элемент. Перед ним надо встать. Это как вот, а как я еще могу встать перед Всевышним? Перед ними же не могу встать. А здесь вот, пожалуйста, передо мною его носитель, ну, того, что он дал, так сказать, в творение. Вот я и встаю перед этим носителем. Этому носителю, в общем, он с этого ничего не имеет, на самом деле. Перед ним встают, а ему-то что? Он с этого ничего не имеет. А тот, кто встает, он получает мицву, награду. Что он сделал действие перед высоким. А это высокое абсолютно ничего не сделало здесь. Вот этого ничего, никакого навара абсолютно нет. А тот, кто встает, он получает плюс. Вот так оно работает. А, значит, вот суть этого вставания, из-за гемора мы видим, собственно, перед чем человек встает. Из-за чего он встает? Специально мицву вставаться. Есть два типа вставания. Уважение или нечто большее. Дальше здесь гемора говорит о том, что Симон... А, еще один момент из гемора, я чуть его не пропустил, который говорит о разности между этими двумя уровнями. Про первый, человека, который боится Ирас Шамаем, имеет, сказано, что он двар, гевер. Ну, те же самые буквы, что сила, я так сказал. А про другого, который история, говорится, что он бар. Бар – это на арамейском, а на иврите это бен, сын. Вот интересный момент. Гемора меняет язык. Когда она говорит про Ирас Шамаем, она говорит про сильного. Когда говорит про Тора, она говорит про сына. Ну, ясно, в этом что-то есть, иначе бы не было изменения языка. Идея вот такая. Есть пасук, который малохим ангелов называет гибарим, сильные. В чем они сильные? И там гемора сравнивает человека, пасук сравнивает человека с ангелом и называет его сильным. В чем его сила? В чем сила ангела? Он победил Яйцер Ара. Вот в этом сила. Человек, который как ангел, в чем его сила? Он победил Яйцер Ара. Потому что Яйцер Ара, он как бы тело тянет вниз. Он это делает тяжелым. Малах, он не имеет этого. Человека сравнивают с Малах. Значит, он победил свое тело. справился с Эйцгара, ара, значит, он сильный. И здесь, когда говорится про Эйцарара, про Иршамаем, говорится как раз про человека сильного. И здесь, на самом деле, говорится не про Иршамаем, а про того, который имеет страх перед хет, перед грехом. Но здесь мы из дальнейшего гемора увидим, что на самом деле имеется в виду Иршамаем, но здесь аспект именно как справляешься с Эйцарара. Поэтому сказано слово «сильный гебор». А про человека, который связан с Торой, тут же Бен, сын. Почему? Потому что здесь связь, так сказать, иного типа, связь уже с пнемиют. Иршамай – это вот внешнее, как творение, Тор – это как муж, как душа. Внутреннее – это вот от отца к сыну, это связь внутренняя. Внутренняя связь, иллюстрация внутренней связи – это сын и отец. Поэтому слово Бен. Дальше гемора идет выяснение, кто из них что сказал. Кто говорил про Иршамаем, кто говорил про Тойру. Гемора говорит, что Раби Лезер он говорил про Иршамаем. Почему? Откуда гемора знает? Что она приводит мнение, высказывание Раби Йоханана, ссылкой на Раби Лезера, который сказал следующее. «Эйн лолу хакодеш боруху бэйламоу Эл Иршамаем Билват. У Всевышнего в этом мире только Иршамаем». Ну, если он так сказал, то ясно, что он ставит Иршамаем над всем. Раз Реблезер сказал, значит, он придерживается того мнения, первое высказался. Первое мнение, что Иршамаем стоит, это вот как бы следующая же комната. Так. Само по себе утверждение очень странное, конечно, что у Всевышнего ничего нет, кроме Иршамаем. В этом мире, кроме Иршамаем, у него много вещей в этом мире он сделал. А тут еще только это. Здесь могут быть разные объяснения, разные понимания, что он имеет в виду. Одно понимание, одно объяснение может быть таким. Короче, только это. Есть и другие вещи, вот, что я возьму еще одну вещь какую-нибудь, который не есть Иршамаем. И тогда получится уже неверно здесь. Вот я взял какую-то вещь, которая не Иршамаем. Это означает, что в ней нет этого вот нематериального аспекта. Что если есть нематериальный аспект, значит, здесь, вот если есть Шамаем уже. А так, а это неверно. В каждом месте, которое создано, есть нематериальный аспект. Есть своя душа. Она во всем. Поэтому какую бы меч я ни взял, в ней присутствует небесное. Поэтому здесь и говорится. Нет ничего, кроме этого. Ты не можешь найти ни одной вещи, которая бы не имела в себе внутренней сути небесной. Это вот так можно истолковать то, что сказал Раби Лезер здесь. И в этом смысле можно поставить Иршамаем над всем. В этом смысле. Он приводит пасук, подтверждающий эту точку зрения, что действительно это так. Он говорит, пасук говорит следующее. И сейчас, Исраил, что Ашем Элокеха Шоэл, что Всевышний хочет, сейчас спрашивает от тебя, Ке им Ила Ира Лира. Он спрашивает тебя только, что ты боялся его. Этот пасук мы изучали на одном из занятий. Но здесь гемора его будет объяснять по-другому, не так, как там. Ничего он не просит, есть разные вещи. Но он просит вот только Иршамаем, что он Иршамаем ставит над всем. Как бы надстройка. Ну и в рамках того объяснения, которое давалось, поскольку тот же самый Раби Лезер, имеется в виду, что вот есть мир, у него есть внешняя часть, внутренняя часть, Иршамаем, плод Тойра, и дальше надстройка. Выход на следующий уровень. Вот что на самом деле здесь, исходя из того, как называется гемора, можно сказать, что имеет в виду этот пасук. Я прошу от тебя только Иршамаем. Я тебя прошу, чтобы ты требовал к Исраил, чтобы вот то, что я тебе даю, ты вышел на следующий уровень. Вот это я тебя и прошу. Так понимается это пасук в рамках контекста этой гемора. Дальше приводится второй пасук уже из Иов. Значит, там история такая, это 28-й перек.
Всевышний говорит о том, как он создавал творение, про недра земли, про преисподнюю, про все, что такие вещи, которые вообще никогда и не узнаешь, если не будешь изучать. Говорит, каждому он там ветер измерил, отмерил воду по мере, дал устав дождю, громовой тучи, в общем, все что угодно. И дальше говорится, и человеку, и сказал он человеку, что после всего этого, вот, описания всего, что там было, здесь эти вещи, которые и Малухим не знают, и ангелы не знают, после этого сгорится в заключение. И сказал человеку, «Эйн ирес ашем хи хохма». Вот ирес ашем – это хохма. И дальше пасук продолжается. Значит, после всего вот этого творения, для чего все это было, так сказать, описание всего созданного, дальше идет, что он сказал человеку, ну что я теперь даю? Все эти бездны, и там ветра и прочее, ну как я тебе могу это дать? Это все очень скрыто, это от тебя никто никогда не узнает. У меня никто не может влезть. Но что я тебе даю? Значит, я тебе даю Ирис Шамаем, Ирис Ашем. Вот я тебе даю. Значит, он действительно, кроме Ирис Ашем, он ничего и не дал человеку, на самом деле, из тех вот вещей. Значит, Ирис Ашем, вот это, оно над всем. Это простое понимание, пасук, но здесь так можно углубиться и понять лучше, что здесь имеется в виду, что на самом деле дается. Прочтем окончание пасук, мы в него еще не шли. Висур мира бина. Отодвижение от плохого, отметание плохого, разла. Это бина, разум. Значит, в этом предложении, в этом пасуке есть две вещи. Первое говорит про хохму, второе говорит про бину. Значит, две стороны как бы разума, два кайхот, две силы, которые с человеком, в человеке, бина и хохма. Дальше. Проанализируем первую сначала часть. Сказано, что Ирис Ашем хи хохма. Ирис Ашем – это хохма. Это непонятно. Ирис Ашем – это одно, хохма – это другое. Разные вещи. Если говорится, Ирис Ашем – это хохма, что имеется в виду? Неясно. Что разные вещи. Это одно. Второе. Значит, переходим ко второй части пасуку. Отодвигайся от зла – бина. Ну, значит, хохма и бина – это вот, мы говорили, две стороны как бы разума. И по структуре человека, если идти, вот у нее есть голова, у нее есть мозг. И у мозга есть две части – правое полушарие и левое полушарие. Правое полушарие – оно как бы хохма, а левое полушарие – это как бы бина. С две стороны – правое и левое в человеке. Значит, левое имеет свое развитие, левое полушарие, левая рука, левая нога. И правая сторона – правое полушарие, правая рука и правая нога. Две линии в человеке. Это все символика. Но почему мы, так сказать, обращаемся к этой символике? Потому что в конце пасук сказано «отодвигайся от зла» – это бина. Откуда зло взялось? Справа оно или с левой стороны? Зло с левой стороны. Это Мидздин, оно и произвело. Со стороны бина. Вот здесь и говорится. А начало пасук «и сказал человеку». Вот Всевышний говорит человеку. Вот эта информация. В конце пасук «отодвигайся от зла». Включи свою левую сторону. С точки как бы, левой стороны левого полушария. Это значит сделать тикун исправления вот этой левой стороны. Убери это зло. Это одно. Но тогда и на правую сторону мы должны посмотреть так же. Что с хохмой будет происходить? Если мы говорим тикун, удалился от зла, победил этого змея, сетруахра в какой-то степени. Теперь можно заняться делом. Можно делом заняться. А что делать? Значит, не теорему доказывать, не в музей сходить, а наверх пойти.
идти наверх туда, к небесному, к нематериальному уже. Это вот хохма уже, это правая сторона. И когда идешь туда наверх, что же пойдет, с чем эта хохма связана? Сказано Ирис Ашем, если идешь наверх от хохмы, придешь к Ирис Ашем. Об этом говорит пасук. И дальше вот давайте посмотрим, значит, внимательно слома. Я говорил Ирис Ашем здесь. Здесь не написано Юткей Вовкей, не это имя сказано. Здесь сказано другое имя. Алов Далат Нун Ют. Произносится так же, но пишется по-другому. Почему-то Танах в этом случае, вот в этом пасук, захотел написать вот так. Таким образом изобразить это имя, отразить. Почему? На одном занятии с Пасхтыли мы говорили, что речь с Хохма Ирис Ашем. Там Ирис Ашем уже, тоже Ирис Ашем, но там написано вот это имя Юткей Вовкей. Не такое, как здесь. В чем разница? Как там это имя использовалось? Рейшис Хохма, Ирис Ашем, вот этот пасук. И мы говорили, сейчас я буду повторять, что речь идет о 10 уровне, самом нижнем уровне существования Творца, который для нас, который является корнем творения. И если мы хотим выйти вот в его существование, существование Творца, то Рейшис, начало этого, Ирис Ашем. Вот этот 10 уровень называется Ирис Ашем. Если хочешь идти наверх туда, это как бы ворота, начало входа туда. И тогда говорилось Юткей Повкей. Когда мы говорим Ирис Ашем с этим именем, то значит мы как бы идем вверх. Здесь другое имя. И вот разница между Юткей Вовкей и Алав Далат Нун Ют в том, что одно имя как бы внутреннее Юткей Вовкей, а Алав Далат Нун Ют это наоборот внешнее имя. Это как бы то, как вот Юткей Вовкей выходит наружу, что ли. Это тоже 10 уровень. Алав Далат Нун Ют это имя Ашем. Это тоже 10 уровень. Это 10 раз уровень, который направлен вниз уже. Раньше, вот когда Юткей Вовкей с Ирис со страхом, это направление вверх, а здесь направление в творение уже. И вот здесь оно именно употреблено. Здесь говорится, 10 уровень направленный в творение. И мы имеем в этом творении вот левое полушарие, правое, это Бина и Хохма. Это в творении. Бина, она, так сказать, левая сторона работает с тем, что он творение подавляет. И тогда открывается правая сторона, которая идет, куда она идет, куда эта хохма идет. Вот говорится, куда. Она выходит на это имя. Алав Далат Нун Ют, которое уже имя Творца. И ясно, что мы идем вверх. Это вот то, что здесь говорится. Есть творение. Ирис Ашем. Выше. Почему же новый виток? Что это за виток? Вот здесь он обозначен. Это 10 уровень Творца. Это то, что выше творения. Это место, как бы двойкут между соединением творения и уже с ним самим. Вот там это та область. Выход на ту область. Поэтому этот пасук, он просто подтверждает эту идею. Не просто вот стоит, так сказать, Ир Шамаем в главе всего. А мы увидели, вот поскольку используется это имя, значит, мы выходим вот на ту область, которая является началом другого, уже его существования. Вот там, так сказать, ради этого, чтобы получить вот соединение, вот для этого все творение сделано. Это как раз укладывается в концепцию того, для чего сделан мир, чтобы был Ир Шамаем, чтобы творение могло соприкоснуться со Всевышним, где вот на этом 10 уровне. Поэтому вот этот посуд здесь приведен. Он действительно описывает ситуацию. Теперь, значит, мы этот цикл закончили. Что мы отсюда так вывели? Мы вывели концепцию Ир Шамаем. Про это мы говорили. В общем, я надеюсь, что это прояснилось. Основные моменты здесь и как этому идти. Ну и сейчас у нас, значит, Пейсах приближается. Так, одну секунду. Так вот, ну, пожелание, конечно, хорошее. Так должен быть прекрасный праздник. Вот. Но я хочу добавить одну вещь. Есть праздник, а есть то, что после праздника. Я хочу прочесть одно, одну вещь из пророка, из Эхескеля, как-то мы говорили на занятии. Кто имеет уши, услышит, у кого уши есть, открыт для чего-то другого, значит, не услышит это. Пророк не говорит про наше время. Здесь один момент, который можно, так сказать, apply, приложить. Пасух начинает так. «И возвал в уши мои голос великий». Я начал с ушей, и вот только раз про уши. Совпадение. Я не думал, что так будет, но случилось. «И возвал в уши мои голос великий, сказав, приблизьтесь каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей». И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу. И у каждого оружие разрушения в руке его, и один между ними одетый в лен, и чернильница писца у чресла его. И пришли, и стали у медного жертвенника. И слава Бога Израилева поднялась с Керува, над которым она была, к порогу дома. И призвал он мужа, речь о Малухе идет здесь, в ангелах, и призвал Всевышний, значит, этого ангела, одетого в лен, у которого чернильница писца у чресла, и сказал ему Ашем, пройди посреди города, посреди Иерушалаима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих и вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем. А тем сказал так, чтоб я слышал. Пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не жалится око ваше, и не щадите. Старика, юношу, деву и младенцев, и женщин убивайте на истребление. Но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь. Дальше я кое-что пропускаю, как все события развивались. И в конце говорится следующее. «И возопил я, пророк, говорит Иезекииль, и сказал, о, Ашем, неужели истребишь ты весь остаток Израиля? Излив ярость твою на Иерушалаим?» И он сказал мне, грех дома Израиля и Иуды велик чрезмерно. И переполнила земля это кровью, и город полон неправды, ибо они сказали, оставил Господь эту землю, и не видит Господь, творят, что хотят. Но я также не пожалею только мое, и не пощажу по путям их, а воздам им. И вот муж, одетый в лен с чернильницей у чесал его, ответствует, говоря, я сделал, как ты повелел мне. Конец первого. К чему я это сейчас прочел? Я не гнетаю обстановку. Но здесь мы видим интересный момент. В управлении Всевышним есть такой момент, когда он управляет народом. Я не говорю сейчас про Гоем. Народ Израиля. Есть такой момент, что может так случиться, что есть люди, которые это отмечены. Их зло не коснется, разрушение их не коснется. Пейсов грядет праздник, и потом будет время. Мы не знаем, что будет. Я не думаю, что кто-то знает, что будет. Как все будет происходить. Как бы ни развивались события, мой совет, и себе тоже даю этот совет, получить знак на лбу. Очень может быть, я не знаю, но очень может быть, что мы встанем вот в такую точку, когда этот знак будет работать. Как получить этот знак? Всевышний видит, что кто перед ним? Люди 21 века. Он, так сказать, не палач. Он, наоборот, там, где можно, там спасет. Поэтому в тех обстоятельствах, в которых человек оказывается, у каждого свои, пойти навстречу Творцу. Кто через Митсу, кто через что-то другое, у кого что. У каждого свой арсенал, что-то есть. То, что мы учили на этом занятии, Творение-то для этого создано, что в каждой части творения там есть это высокое. О, у меня есть детки, как я с ними? Это все на уровне животной души, я их прекрасно люблю, все такое, или там есть что-то высокое от этого? О, меня интересует такое. Что в этом интересе? Есть в этом интересе, что меня интересует? Что-то, хоть капля, крупица высокого или нет? Это просто животное, душа радуется этой гармонии, которая есть в этом внешнем мире. Есть там хоть крупица в этом высокой? Если есть, то он хорошо. По-моему, мне так кажется, как раз тот способ, как может человек в настоящих условиях получить знак на лбу. Есть возможность использовать, у каждого есть. Я очень рекомендую прослушать это и не впускать в другое ухо, а принять близко к сердцу это. Как кошер и самеих. Всего хорошего. Вопросы есть? Ну, давайте вопросы.
Значит, в компьютере вопросы, два пока. В ранних классах было сказано, что мир был создан для дачи добра, а не боязни. Может быть, вторая составляющая боязнь возникла, когда в творение вошел грех? Так или не совсем так? Это первое.
Сейчас начнем с первого. Значит, дело в том, что когда мы говорим, когда это Гемор говорил, что мир сделан для Иерошамаем, это не значит, что вот только для этого. Это одна из идей. Есть, конечно, другие идеи. Поэтому не надо понимать, что только для этого. На занятии сегодняшнем раскрывалось, как понимать это утверждение. Но не надо вот впадать в ошибку, что вот ничего другого действительно нет. Это вот самое-самое-самое-самое. На цель творения можно посмотреть с угла вот этого Иерошамаем. Вот что имеется в виду. Дальше есть другие углы зрения. Мир многообразен очень. Второй вопрос.
Второй вопрос чисто технический, но был третий, я не могу его найти сейчас пока. Значит, второй вопрос такой. Какая это глава и какой пасук в Йехезкель? Просто перед...
Так, я отвечаю.
Лежит как раз эта книга.
О, девятая глава. И там вот подряд читается, вы увидите. Девятая глава. По-моему, девятая. Сейчас я посмотрю.
Еще два вопроса.
О, давайте, да, девятый.
Значит, я с конца начинаю, потому что хронологически вот второй я не могу найти. Если люди со знаком в кавычках не погибнут, то как можно понять то, что все умрут в период перестахиис хамейсим?
Значит, у нас были занятия про перестахиис хамейсим и вот про конец времен. Там надо погрузиться в ту тему и что-то там означает, но это отдельный разговор. Здесь не говорилось про конец времен. Я даже говорил, что это то, что здесь Игорь говорит, я не думаю, что относится к нашему времени. Я просто отсюда взял как бы эту идею про знак, который мне уже кажется, кажется применима к нашему времени. Вот. Поэтому не надо так переносить буквально на конец времен сразу и то, что Ихрицкель говорит про нас. Мы говорим, мы в другой ситуации находимся. Но из тех вот вещей можем для себя кое-что взять, что, на мой взгляд, необходимо просто взять сейчас.
Нашла. Можно ли сказать, что боязнь небес более, я читаю, как написано, без коррекции, более требуется с праведников, потому они судятся по Мидадин. А простые люди, потому что они судятся комбинацией Дин и милосердия. С них менее требуется боязнь небес.
Значит, как судится человек, это не наше дело. В это лучше не вникать. Но сегодня это не наше абсолютно дело, как человека судят. Это, мы тут ничего сделать не сможем, не имеем знания просто про это. Базисных данных у нас нет. Теперь, дальше был вопрос, можно ли, что от праведников требуется... Что в конце было? Я уж не
помню. Можно ли сказать, что боязнь небес более требуется, видимо, с праведников? потому они судятся по Мидадзин.
Значит, более, Паяц Небес требуется более справедников, с каждого она требуется, справедник всегда спрос больше. Любое, там, или Шамаем, или другое, с ним всегда больше спрашивают. Кому больше дано стало, больше спрашивают. Так устроено. Ну хорошо, тогда. О, правильно, следующее занятие. Значит, после, когда кончается Пейсах?
21-го Ниссана. 21-го Ниссана.
Так.
Какой это день?
День какой?
Это по Йом-Шини.
Йом-Шини?
Да.
О, значит, не будет, а будет в следующий понедельник после Пейсаха.
28-го Ниссана.
Да.
И недели.
Так у нас два урока пропускаются.
Да, урок как раз на Песах приходит.
Скажите, хорошо, что этот урок был. Я думал, что это самое. Я просто считал, что мы должны провести урок, поскольку мы находимся в такой ситуации, что мы не можем себе позволить. Ну а устраивать за день до уже мы не можем дальше. Всего хорошего, хорошего праздника.